Глава 16. Перемелется, мука будет. Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне. Только на другой день, то есть в воскресенье, меня перевели в маленькую комнатку подле классной и опять заперли. Я начинал надеяться, что наказание мое ограничится заточением, и мысли мои под влиянием сладкого, крепительного сна, яркого солнца, игравшего на морозных узорах окон, и дневного обыкновенного шума на улицах, начинали успокаиваться. Но уединение все-таки было очень тяжело. Мне хотелось двигаться, рассказать кому-нибудь все, что накопилось у меня на душе, и не было вокруг меня живого создания. Положение это было еще более неприятно, потому что, как мне не противно было, я не мог не слышать, как Сен-Жером, прогуливаясь по своей комнате, насвистывал совершенно спокойно какие-то веселые мотивы. Я был вполне убежден, что ему вовсе не хотелось свистать, но что он делал это единственно для того, чтобы мучить меня. В 2 часа Сен-Жером и Володя сошли вниз, а Николай принес мне обед. И когда я разговорился с ним о том, что я наделал и что ожидает меня, он сказал: «Эх, сударь, не тужите, перемелется, мука будет». Хотя это изречение не раз и впоследствии поддерживавшее твердость моего духа несколько утешило меня, но именно то обстоятельство, что мне прислали не один хлеб и воду, а весь обед, даже и пирожное, розанчики, заставило меня сильно призадуматься. Ежели бы мне не прислали розанчиков, то значило бы, что меня наказывают заточением, но теперь выходило, что я еще не наказан, что я так удален от других, как вредный человек, а что наказание впереди. В то время, как я был углублен в разрешение этого вопроса, в замке моей темницы повернулся ключ, и Сен-Жером с суровым официальным лицом вошел в комнату. «Пойдемте к бабушке», — сказал он, не глядя на меня. Я хотел был почистить рукава курточки, запачкавшиеся мелом, прежде чем выйти из комнаты, но Сен-Жером сказал мне, что это совершенно бесполезно. Как будто я находился уже в таком жалком нравственном положении, что о наружном своем виде не стоило и заботиться. Катенька, Любочка и Володя посмотрели на меня в то время, как Сен-Жером за руку проводил меня через залу, точно с тем же выражением, с которым мы обыкновенно смотрели на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон. Когда же я подошел к креслу бабушки с намерением поцеловать ее руку, она отвернулась от меня и спрятала руку под мантилью. «Да, мой милый», — сказала она после довольно продолжительного молчания, во время которого она осмотрела меня с ног до головы таким взглядом, что я не знал, куда девать свои глаза и руки. — «Могу сказать, что вы очень цените мою любовь и составляете для меня истинное утешение. Мсье Сен-Жером, который по моей просьбе, — прибавила она, растягивая каждое слово, — взялся за ваше воспитание, не хочет теперь оставаться в моем доме». «Отчего? От вас, мой милый. Я надеялась, что вы будете благодарны». Продолжала она, помолчав немного и тоном, который доказывал, что речь ее была приготовлена заблаговременно, «за попечение и труды его, что вы будете уметь ценить его заслуги. А вы, молокосос, мальчишка, решились поднять на него руку. Очень хорошо, прекрасно. Я тоже начинаю думать, что вы не способны понимать благородного обращения, что на вас нужны другие низкие средства. Проси сейчас прощения», — прибавила она строго повелительным тоном, указывая на Сен-Жерома. «Слышишь?» Я посмотрел по направлению руки бабушки и, увидев сюртук Сан-Джерома, отвернулся и не трогался с места, снова начиная ощущать замирание сердца. «Что же? Вы не слышите, разве что я вам говорю?» Я дрожал всем телом, но не трогался с места.